стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінят. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес-канала Бизнес-идеи» и «Бизнес-радио» 93.8 FM, стресс-шоу «Психология денег». Нас можно видеть и слышать одновременно. Присоединяйтесь к нам, звоните 364-37-78, а мы сегодня поговорим о безналоговом государстве. Мне часто говорят наши гости о том, что Эмираты, вот безналоговое государство, которое стоит на нефти. Но на самом деле, поинтересовавшись историей Арабских Эмират, мы узнаем очень интересную вещь, что шейх Махтум в свое время как раз был обделен, этот эмират был обделен нефтью. И именно из-за того, что у него было совсем мало нефти по сравнению с другими эмиратами, он подумал о том, как можно использовать свою территорию для того, для процветания своего народа. И он отменил налоги на своей территории, начал строить дороги, чистить порт, и у него через некоторое время возникло следующее. Он так и говорил, что мои предки ездили на верблюде, а я езжу на Мерседесе. И фактически все граждане эмират в безналоговом государстве, не платя налоги этому государству, стали все богатыми людьми, практически все стали миллионерами. И мы это наблюдаем, мы часто туда ездим, многие люди там уже бывали, в этих эмиратах. И я вспомнил это почему? Потому что у нас сегодня в гостях интересный человек Георгий Буйко, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. И я вспомнил, что Советский Союз жил тоже без налогов. Помните это время, что у нас были налоги только на граждан, подоходный налог?
Ну, безусловно, конечно.
Да, можете ко мне поворачиваться.
Да. Да.
Вот. А остальных налогов как бы не существовало, я сегодня подумал об этом.
Ну, как, был подоходный налог, это и уже все. Это определяло, да. И достаточно.
Да. Оказывается... А остальных налогов на бизнес не было, ну, бизнеса не было, на предприятия не было.
Было производство, которое обеспечивало... все необходимые нужды как на внутреннем рынке, так и давала возможность вести успешно внешнеэкономические...
Смотрите, Арабские Эмираты в песке фактически, не имея налогов, отстроили великолепное государство 21 века с небоскребами, с торговыми центрами. И сегодня там живут миллионеры, ходят в белых одеждах. Советский Союз, работая тоже без налогов фактически, но тем не менее не справился и рухнул. В чем причина, как вы думаете?
Нет, ну здесь причина несколько другого плана. Поэтому, конечно, были определенные проблемы, которые вовремя не были решены. Ну, скажем, очередной этап научно-технической революции. В этом отношении мне не хотелось бы называть фамилии, но тем не менее я назову. В 30-е, с конца 20-х годов, 30-е и 40-е годы в Советском Союзе строились в то время строились предприятия при Сталине, да. Предприятия совершенно, как модно говорить сегодня, ноу-хау.
Все были,
да, это предприятие мирового, с маркой мирового уровня.
Да, много бесплатной рабочей силы, да, много рабов.
Ну, дело, мы сейчас не будем говорить, где, но предприятия строились на уровне мировых стандартов. Что произошло при Никите Сергеевиче? Начали гнать серии, которые были еще созданы в свое время.
То есть в этом вы видите причину?
Одна из причин.
Не в том, что частная собственность не была...
Нет, конечно.
Не принадлежала людям.
Нет, и был заинтересованный труд. И, кстати, вот так называемая уравниловка, которую искусственно некоторые, когда готовили развал, проповедовали. Опять же, 30-е, 40-е годы никакой экономической уравниловки не было. Угу. Вы прекрасно это должны знать и понимать.
Там вообще, по-моему, бесплатно работали.
Нет, ну подождите, как это бесплатно?
Ну так бесплатно.
Ну так вот,
и подписывались
если,
на какие-нибудь
начнем с того,
государственные займы.
Что если научный
наоборот,
работник получал выше зарплату американского профессора, угу, в конце 40-х и начале 50-х, но эту зарплату потом не повышали 40 лет. Угу. Конечно, это дикая диспропорция, и однозначно
оно привело... Но отнесем привело... это к разряду легенд, потому что
нет,
мы не можем
как
проверить,
это? Нет, ну, проверить
и сопоставить.
Нет, это проверить можно совершенно точно. Есть статистика, есть архивы, есть документы, которые, в общем-то, свидетельствуют о том, о чем я сказал. Поэтому, а то, что трудности прежде всего в аграрном секторе были, так от него постепенно уходили. Это во-вторых.
В-третьих, а сейчас вы видите будущее?
В-третьих, я хотел бы сказать, что, опять же, в те годы было очень много негосударственного сектора экономики. Mm-hmm. Артели, весь Меспром и так далее. Об этом как-то не говорят. И
колхозники без паспортов были, я помню.
Было в начале, а потом же все это...
Начали выдавать только в 61-м году.
Начали выходить. На тот уровень, который позволял достойно жить.
Давайте вернемся в настоящее, потому что мы можем проверить настоящее больше. У вас сейчас идет одна из самых лучших избирательных кампаний. Вот за последние 20 лет, что я наблюдаю, как ведет себя коммунистическая партия. У вас появилось много билбордов, у вас интересно, креативно подается информация. Вы даже заняли мой любимый бизнес-канал на бизнес-радио, постоянно реклама идет, хотя там не должны любить коммунистов. То есть вы даже там время купили. То есть дорогостоящая компания у вас. Вот хорошие пиарщики, наверное, наемные. В чем секрет? Откуда забил этот нефтяной фонтан денег у коммунистической партии?
Нет, во-первых, будем говорить так. Мы действительно партия с таким опытом, о котором другим тягаться совершенно нечего.
Ну, реклама все равно стоит денег.
И в самой партии достаточно кадров, которые... подготовлены и, как говорится, на каждый на своем этапе, и который вносит свою лепту в эту действительно очень трудную кампанию. Да, мы начали развиваться, мы растем численно. А раз мы растем численно, то мы укрепляемся,
деньги, да?
Мы укрепляемся, конечно.
А помогает, что у вас шестой номер, Калетник, это глава налоговой службы Украины?
Ну, причем тут одно с другим.
Таможенной службы.
Калетник, государственный служащий, он, кстати, принес Украине такие доходы, о которых... та же оранжевая...
Но сегодня власть, он является основным донором, так сказать, избирательной кампании.
Ну, при чем тут Калетник и донорство в адрес партии? Это совершенно разные вещи. И
но откуда такие деньжища, что сегодня коммунистическая партия может тратить на рекламу больше, чем бизнесмены, которые все время гоняются за деньгами?
Вы знаете, бизнесмены, ряд бизнесменов просто не заинтересованы в этой кампании и не хотят участвовать
деньгами.
Да, это однозначно.
Вы обратили... что, у регионалов там много бизнесменов, они тоже много тратят денег.
Но будем говорить таким образом. Мы имеем возможности действительно выходить там, где мы можем. И за счет депутатского корпуса.
Сейчас я пока слышу много рекламы в прессе.
Да.
У нас есть междугородний звонок. Примем его.
Да, давай.
Да. И он сорвался. Вы секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Тогда Симоненко кто? Генеральный секретарь?
Он первый секретарь.
А, он первый секретарь. Да. Статуса генерального секретаря сегодня нет.
Нет.
То есть у Украины.
У нас изначально, но традиционно, как у коммунистов, был первый секретарь Центрального комитета. Даже в советское время не всегда руководители партии были генеральными.
Учитывая, что когда-то не было в Советском Союзе налогов как таковых, то есть не было налоговой службы как таковой.
Да.
Там перечисляли как-то деньги, какие-то бухгалтера это все подсчитывали, а вот самой налоговой службы не было.
Да.
Ну, в Советский Союз, это вот я подтверждаю, что в то время жил. И вот этих вот огромных зданий налоговых не было. Как сегодня Коммунистическая партия собирается ли добиваться отмены налогов на территории Украины? Является ли это приоритетом очень важным для страны? Вот как Арабские Эмираты.
Однозначно. Ну, я опять понимаете, разговор об Арабских Эмиратах и вообще о регионах – это большая тайна западного бизнеса. Будем говорить.
Просто так, дал беспошлино, да, торговать, нет, на своей, ну,
там,
территории.
Не все так, это, а понимаете, ну, понимаете, это сейчас я не буду.
Это мираж, да, в пустыне, да?
Да, да.
Что это... в 57-градусной жаре на песке, да, можно фантом, отстроить, да, вот такой великолепный. Значит, вы там были?
Значит, да, нет, я был в этом регионе, но в Эмиратах я не.
Туда любят ездить наши вице-премьеры, да, любоваться, да, фонтаном, да, и вот этими небоскребами, самым высоким зданием на земле и самым большим, да, торговым центром. И там понимают, что безналоговая торговля, безналоговая зона действительно приносит счастье людям и действительно обустраивает пустыню. У нас, как говорили, хороший чернозем всем нужен. У нас, в принципе, хорошая инфраструктура. Но налогами мы задушили страну настолько...
Нет,
что мы
в этом
не можем
отношении
теперь подняться.
Я однозначно согласен, потому что налоговая служба у нас и налоговая система...
И таможня, она, да. И... Говорят, на таможне большие проблемы у людей.
Не знаю. Мы, в принципе, вообще рассматриваем проблему таможни несколько с другой стороны, о чем я могу чуть позже сказать. А налоги действительно надо нормализовывать и не пытаться взять больше, чем можно взять. Но пропорции, соответственно, от доходов должны существовать, и об этом мы заявляем в своих, кстати, избирательной своей программе. Вот. Ну, а если говорить о таможне, знаете, давайте, вот нам предлагают войти...
Говорят, самые богатые, кстати, люди сейчас, которые контролируют таможню, логистические склады с этим связаны, и возможность протащить товар через таможню, это
понимаете,
огромные
как
деньги.
Только мы сформировали таможенную службу, вот, и 20 лет она развивается, пошли такие... как говорится, выверты, что это всем нормальным гражданам очевидно однозначно.
Но они это видят.
Но мы выступаем, во-первых, конечно, вот я напоминаю о нашем предложении. Где наше стратегическое партнерство в том же бизнесе?
А как вы можете партнерство с бизнесом вообще иметь?
Ну, страна все равно занимается экономикой, она думает, должна думать о своей экономике, развивать.
Ну, я, насколько знаю, Коммунистическая партия против частной собственности на средства производства. Или нет?
Ну, на базовые отрасли. На базовые отрасли. И я недаром вспомнил 40-е, начало 50-х, где... Там, где государство, не, в общем-то, не вмешивалось. Угу. Артели, все остальное. И работала эта, так сказать, система, и неплохо. И потребкооперация у нас до самых последних дней...
Отдушина такая, чтобы совсем
была,
не загнуться.
Нет, нет, нет. Была, давала возможность, это колоссальная структура, которая давала очень хороший вклад. И для конкретного человека была возможность... получить какие-то экономические
чуть-чуть
преференции и для государства, и для государства.
У нас есть телефонный звонок, да.
Доброго дня, Олександр Київ. Ну, по-перше, спасибі за програму, а по-друге, коли слухаєш спіч-райтерів від комуністичної партії, то приходить на ум старий радянський анекдот. Коли Вовочка приходить до батька і просить гроші в фонд Компартії Гондурасу, то батько спочатку відмовляє, а потім дає значно більше, дізнавшись, що є дійсно Компартія, мотивуючи це тим, що раз є Компартія в Гондурасі, то значить там є і голодаючі, і бездомні. Тобто, власним словом, вам, пане гість, грішці на базарний день. Достатньо подивитись, проїхати Житомирською трасою, подивитися, особливо по правий бік, як їхати до Києва, там через кожні 50 чи 100 метрів, не повірите, навіть не від партії регіонів найбільше. Мабуть, ну, в всякому разі, не менше від компартії оцих білбордів, чим від правлячої партійної...
От, як би говорять, що багато білбордів.
Геннадій, мені дуже трудно, це даже не вопрос зашоренного и недалекого слушателя. Поэтому нет смысла даже говорить об этом. А я хотел бы отметить, что все-таки мы должны думать о развитии страны, о развитии экономики. Мы в своей программе однозначно, да, базовые отрасли.
А что нас в будущем ждет вот, в развитии экономики? Вы получите порядка 10%, может быть. Ну, или около этого.
Ну, почему?
Нет. И вы будете влиять?
У нас на данный момент перспективы значительно больше.
Ну, получите. Да, да. У вас будет опять фракция, да, и, в принципе, у вас будут какие-то предложения к тому же президенту, что делать.
Да, да, что
вот,
делать.
Как, будут ли у людей больше денег в результате этих действий? Пойдут ли деньги на территорию Украины? Как это будет, что будет
вот,
способствовать?
Правильно, куда вкладывать деньги? В офшоры или в собственную экономику?
Ну, сегодня вкладывают в офшоры.
А сегодня вкладывают в офшоры. И в этом трагедия, в общем-то, государства Украина. Потому что, имея, так сказать, да, они...
Но сюда люди не хотят вкладывать, потому что они читают ваши билборды. Отобрать у богатых... Раздать фабрики, заводы...
Нет. Вы, во-первых...
Крестьянам, рабочим. Нет, примерно такая
вы,
у вас
как-то компания. Нет, вы не совсем
есть
точно...
Есть ананасы, рябчиков, жуй. Только что ехал по трассе и читал это. День твой последний, приходит буржуй. Я буржуй. То есть день мой последний. Я читаю билборд.
Значит, я говорю...
Я собираю чемоданы в Америку.
Если внимательно вы смотрите программу и предвыборную нашу, то налог на сверхбогатых.
На сверхбогатых?
Да.
А что в понятии коммунистов сверхбогатый человек? Это от какой суммы?
Ну, сумма, она опять же будет определять... парламент, который...
Ну, по вашему разумению, сверхбогатый человек.
Ну, если человек получает миллиард, не построив даже автомастерской в своей жизни...
А как он может такое получить?
А это имеет
надо
во владении...
Надо быть только руководителем таможни.
А во владении имеет предприятие мирового уровня, которое приносит доход, то, естественно... Мы же должны видеть, что дала нам приватизация. Люди, которые никогда не имели, не знали, что такое гаечный ключ, имеют предприятие машиностроения мирового класса.
Но насколько я знаю, что вы с этими людьми и сотрудничаете в парламенте.
Нет.
С той же партией регионов.
Мы сотрудничаем по тем вопросам, которые дают возможность решать... проблемы социальные, прежде всего.
У меня такое впечатление, что скоро эти олигархи вам подарят эти заводы. Потому что, вот смотрите, там Никопольский ферросплавный останавливается или уже остановился. В Запорожье останавливаются заводы. Тот же самый Васадзе со своим ЗАЗом не может существовать
Геннадий,
без дотации.
Вы, кстати, хороший вопрос задали. Потому что идет же дикая эксплуатация тех предприятий, которые упали просто им в руки за копейки.
Ну, сейчас во всем мире они закрываются.
Развитие... Нет. Серьезные фирмы, они все равно фонд развития.
А какая что-то... серьезная фирма? Вы можете назвать? Вот я знаю, что очень убыточный завод Антонов, например, который надо
так
было
это у нас,
закрыть.
Но нет кооперации. У нас нет кооперации сложившихся.
То есть вы предлагаете Антонов тоже закрыть?
Не надо закрывать. Почему? А этот Антонов должен работать с Воронежским авиационным заводом.
Нет, должен, где была... но не работает.
А потому что нет кооперации.
Ну не работает, то есть надо закрывать.
А мы предлагаем отменить таможню, войти в таможенный союз, войти, конечно, в экономическом плане. И та кооперация, которая складывалась даже еще до советской власти, а тем более при...
страна, что с ними связываться. Лучше с Европой, они богатые.
Какая Европа?
Ну, богатая Европа.
Ну, так давайте...
ВВП Европы там под 50 тысяч, ВВП на душу населения, ВВП России, по-моему, 16 тысяч, и то за счет газа.
А как вы хотели 90-е годы разбазаривать направо и налево в стране национальное богатство, провести ряд, устроить военные конфликты внутри страны.
Но если представить себе Украину как
или
женщину...
Или вывоз того же капитала. Вот последний, Прохоров строит баскетбольный клуб в Нью-Йорке. за 1 миллиард долларов. Право, но это деньги. Его право. Но, наверное,
там, где выгодно,
есть,
там и строят.
Вот поэтому я думаю,
это же общемировая тенденция. Ну, деньги идут туда, там,
понимаете,
где выгодно.
Понимаете, мы не будем сейчас обсуждать политику российского правительства, но там тенденция несколько другого плана. Они, наоборот, заинтересованы в инвестициях, в развитии, и они спохватились за, и серьезно развивают и науку, связывают это с производством. Некоторые позитивные
говорят,
тенденции.
Лондон скоро станет русскоязычным городом из-за нашествия олигархов из России.
Ну, потому что они же не хотят работать на Россию.
А вы никогда не задумывались, почему российские олигархи и украинские едут в тот же Лондон, едут в офшор, едут в те же самые Эмираты, стремятся в Америку вложить деньги. А почему сюда не хотят?
Ну, знаете, нацерывав тазбих. Вот.
Из-за этого?
Из-за этого, конечно.
А не из-за того, что они чувствуют опасность, невыгодно здесь вкладывать?
Да, нет. Россия, в отличие от той же Западной Европы, это клондайк для развития экономики. Она располагает всем необходимым. Кстати, того, чего и Украина...
Располагать и пользоваться – это разные вещи.
Ну, конечно.
Мы тоже располагаем, но не пользуемся.
Нет, у нас таких возможностей, как у России, однозначно нет. Угу. Они в этом плане очень серьезный фигурант мировой экономики.
Ну, из-за того, что они большие.
То, что Западная Европа, ну, простите меня... Ну, 25,5 миллионов безработных. О чем вы говорите? Греция, Испания,
900
Италия.
Евро безработным платят. 900 евро.
Геннадий, ну мы же смотрим телевидение. Но выходят
состоятельные люди бастовать, чтобы получить еще больше.
Стотысячные и много и более это 200-300-тысячные демонстрации не из-за этого.
А за что?
А из-за того, что нет рабочего места у молодого человека.
Нету. Они избавились от производства,
да,
и теперь нет у них рабочих мест.
Нету.
И мы должны избавиться от производства. Это вот нас ждет.
И что будем?
Я не знаю. Поэтому и задаю вопрос. Что нам завтра делать? Вы правильно подтверждаете.
Надо развивать свое производство.
Свое производство – это очень абстрактно. Что выпускать? Китай занял нишу производства для всего мира. Что нам выпускать?
Все, что нам выгодно и необходимо.
То есть закрыть
или
границы?
Зачем
протекционизм?
Ну, во-первых, мы наоборот предлагаем открыть границы.
В одну
Ну, это не... Почему?
Дорогу к бедствию.
Во-первых, ну, простите меня, Россия сейчас набирает темпы...
Ну, об этом говорят все время. Они набирают.
Я уж не говорю о Белоруссии там, и так далее. Мы скептически относимся к Казахстану.
А в Белоруссии хорошо?
Нет, это у нас тенденция такая на Украине. Да, мол, что там Казахстан. Они серьезные игроки.
Как жили в ауле, так и живут. Себя построила несколько небоскребов.
И Белоруссия та же. Поехал президент в Венесуэлу порядка 3 месяца тому назад и подписал на 5 миллиардов долларов соглашений. Простите меня, где у нас подобное?
А белорусам что? Они получают меньше украинцев.
Как это?
Так.
Они получают...
Мало ли, что он там подписал для своей семьи.
Это социальные гарантии, которые реально работают.
$100 социальная гарантия?
Подождите. Когда молодой специалист приезжает по направлению, ему предоставляют квартиру. Бесплатная медицина.
Это потрясающе. А когда включают Белоруссию, то мы видим, что на улицах почти нет машин.
Ну, машины там есть, но мы не можем...
Видно, что люди
знаете,
живут
когда,
очень бедно. Знаете,
когда человек имеет машину или платит за медицинское обслуживание на уровне машины, то перед человеком встает вопрос, что лучше. Что лучше. Ведь у нас же действительно все нормально понимают, что не дай бог заболеть.
Ну, у нас же бесплатная...
Это провозглашается, но не гарантируется.
Никогда не гарантировалось. Советский период тоже ничего не гарантировалось.
Как это не гарантировалось?
За все платить надо было.
3 рубля в пионерский лагерь на 21 день.
Да.
3 рубля.
Так ничего и не было.
Ну как нет? Ну и отдыхали, как говорится, вся детвора отдыхала практически бесплатно. Поэтому давайте смотреть реально на
эти вещи. То есть нас ждет, в принципе, Компартия, придя в парламент, будет отстаивать... Что, открытие границ с Россией?
Ну, мы стоим за стратегическое
развитие
партнерство.
Развитие своего производства.
За стратегическое партнерство.
Подъем сельского хозяйства.
За стратегическое, конечно.
Ну, я перечитаю.
Ну, а как же? И нынешний министр сельского хозяйства ратует, кстати, за что? За коллективные формы.
Ну, конечно.
Сельскохозяйственного производства. Потому что индивидуальное... Никогда не кормила и кормить не сможет.
Не будет, да?
Не сможет.
А вот, кстати, Фирташ построил теплицу.
Ну и что теплица?
Ну и прекрасно.
Ну и хорошо. Хорошо.
Вот на сколько там? На 100 миллионов построил теплицу.
Ну, так это одна
олигарх,
теплица,
вот, пожалуйста,
все,
помог организовать коллективное хозяйство. Теперь в этой теплице работает 4 ботаника, а вокруг все села без работы.
Ну, система...
Хорошее дело
система,
сделал.
Нет, вроде система... Бы. Система... развитие сельскохозяйственного производства тоже будет подходить к тому, что сокращение в производственном секторе – это вещь реальная. То другое есть... дело, надо думать, как разрешать эти проблемы, давать возможности...
Ну, вот какое предложение? Вот мы знаем с вами, что с села будут уезжать люди, ну, потому что там не будет работы для всех, там достаточно 3-4% населения в селе. Производство будет останавливаться, потому что Китай на себя набрал. Что нам делать?
3-4% это далекая перспектива.
Достаточно
вот поехать на село и увидеть, и вообще на рынок сходить. Что мы покупаем, что мы едим и откуда.
Ну, говорят, с Турции, с Польши мы едим и покупаем.
Ну, совершенно правильно.
Но это естественный процесс, там
Какой же естественный? Когда уничтожили в 90-е годы под руководством Леонида Даниловича весь агропромышленный сектор.
Он не сам себя уничтожает, потому что не выгодно.
Это была целевая задача.
Да?
Ликвидировать.
А зачем это ему? Он что, злодей какой-то?
А он не злодей, понимаете? Есть страны-доноры. Вот нас превратили уже давно в страну-донора. Чтобы...
Донора, а что мы донорули?
А что, трудовые... Нет, трудовые ресурсы, остарбайтеры, батраками.
Так вы говорите, они сами там лишние у них рабочие руки. Зачем же наши трудовые ресурсы?
Так они работают вообще за копейки.
Нелегально.
Нелегально, совершенно верно.
То есть они уговорили Леонида Даниловича Кучму, чтобы он злодейски уничтожил.
Ну зачем?
Аналогично так примерно говорите?
Ну,
или он что-то не понимал?
Ну, я не знаю, понимал этого.
А до этого не понимал Кравчук, наверное. А потом Ющенко не понимал. Сейчас Янукович.
Леонид Данилович, мы не будем заглядывать, мы не в состоянии. Понимал он или не понимал. Хотя он, когда первую конденцию, вы же помните прекрасно, заявил, что ну, наконец-то я 5 лет учился, а теперь я понял, как надо президентствовать. Угу. Ну вот
и на президентствовал.
Поэтому мы не в состоянии действительно...
Подождите, это же кадр коммунистической партии. Он был коммунистом.
Ну был.
У нас все руководители были коммунистами. Получается, что кадровый потенциал, который вы дали стране, какой-то хромой.
Нет.
Как дорываются до власти, так и себе деньги нагребут.
Изменилась система. А в отношении тех людей, которые, так сказать, в дальнейшем, как кто себя повел, ну что ж, это дело, как говорится, личного выбора и личного мужества.
А сейчас вот много может выйти олигархов с лав новой коммунистической партии?
Ну, у нас, во-первых, нет олигархов.
Ну, вот глава таможенной службы.
Но при чем тут государственное? Ну, при чем тут государственное? Я еще раз говорю. Все написано в декларации. Если вам интересно, посмотрите.
Я декларации не читаю принципиально, потому что там написано «циничная ложь политиков и чиновников». Я часто люблю смотреть.
Это ваша индивидуальная кредо. Ваша индивидуальная кредо. Ну, в декларации записано, и поверьте,
и что?
Фискальные органы у нас достаточно многочисленные.
Так сами фискальные органы пишут
декларации. И если бы там было в отношении что-то не так записано, поверьте, я
есть подставные лица, есть наличные, есть перевод денег в офшоры,
давайте,
есть масса возможностей.
Правильно, это те, кто вот в секторе, 100 семей, которые...
100 обычно семей. Говорят, что у нас государственный капитализм, то есть чиновники-государственники, они сегодня самые богатые. И от этого мы страдаем все, потому что фактически
система,
сама государство...
Система, да.
Но коммунистическая партия,
получается...
Но
мы с вами были депутатами. Мы в советское время депутаты работали на в своих трудовых коллективах.
Это да, их было хотя бы видно.
И они обязательно ехали на сессии в командировку.
Да.
И отчитывались обязательно.
Да.
Я вот, например, всю жизнь, ну, большую часть жизни, прошу прощения, проработал в Донецкой области. Я знаю, когда, скажем, ехал депутат, а были рабочие шахтеры, то обязательно, как говорится, он должен был отчитаться прежде всего перед своей бригадой, потому что бригада, так сказать...
А вот подскажите мне, потому что я иногда не могу объяснить людям, что без налогов жить хорошо. Как в Советском Союзе без налогов существовало государство?
Ну,
это для меня загадка.
Были общественные фонды потребления.
А, были
не забывайте,
фонды потребления.
Как же?
Это по-другому просто называлось.
Нет, ну как же? Общественные фонды потребления. Куда направлялось? Нет, так сказать, шло финансирование на поддержание.
От кого оно шло?
Бюджет государственный.
А в бюджет куда, откуда поступало?
Поступало отчисление, те, которые предприятия вели.
От предприятия, да?
Конечно.
Ну, то есть оно это было...
Нет, зарплата, нет, ну, зарплата была зарплатой, а отчисления бюджетные, они...
Ну, это просто называлось не налогом, сейчас это называется налогом, бюджет.
Но оно же куда распределялось, куда шло?
Ну, и куда? Туда же и шло.
Ну, как куда? В пионерские лагеря. Это, я должен напомнить, любой директор ценился. Кроме того, что шел, давал производственный план стабильно, а более того, если перевыполняло предприятие, развитие социальной сферы.
Да,
социальной сферы. Вот. И однозначно по двум показателям директора ценили, как работает производство и что он дал для трудового коллектива. В результате и заводские клиники, дома отдыха, пионерские лагеря, строительство жилья, все это было.
Все это было, я помню, все это было.
Правда, и, продукция кстати, была на складе. Осталось, ну,
при этом.
Не все. Опять же, это искусственно, так сказать, знаете...
Кем искусственно? Кто этот злодей? Который вот разрушил
нет, сейчас пропаганде...
Союз.
Нет, в пропагандистском плане говорят, вот продукция была отстала и так далее.
Ну, я же тогда жил, я работал
нет,
на стройке.
Нет, ну подождите, ну,
не знал, что
если мы возьмем советский холодильник...
Нам делали вид, что платили, а мы делали вид, что работали.
Советский холодильник до сих пор... Все работают, конечно,
не,
они конечно,
работают, там ничего сложного нет.
Ну,
может, он и работает.
Естественно.
Советский холодильник, это самый советский холодильник.
Это было качество.
Так какое?
Как какое качество?
Так, у нас был холодильник Саратова, у которого не закрывалось.
По тому времени
дверца.
Это было качество.
Никогда.
Вот. Ну, почему?
У нас есть телефонный звонок?
Минск, да. Норд, и я вам называю
предприятие. Норд – это современный
почему?
Коммунистический начал, холодильник.
Он начал работать в советское время.
Да, слушаем.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
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 У меня вопрос к гостю. Как он видит ближайшее будущее, скажем, через 10 лет свою партию, учитывая то, что все молодые люди, в том числе и я, в Украине, все ждут, не дождутся, когда она распадется, Вот, на, включая того же Симоненко, который проповедует социалистические ценности и носит часы лицемерно за 100 тысяч евро.
Ой, господи, вы знаете, это расхожая байка, которую усиленно демонстрируют.
Кто у вас сейчас электорат? Вот, потому что я понимаю, что, наверное, коммунистическая партия самостоятельно не закончит свое существование. У вас есть своя электоральная,
конечно,
база.
Конечно.
Да, вот кто это люди?
Значит,
кто эти люди?
Я должен сказать, что если раньше это были прежде всего, конечно,
бабушки,
да,
дедушки.
Да, вот прежде всего возрастная категория, то сейчас происходит совершенно обратное.
Сейчас к вам идут, я так понял,
молодежь,
бизнесмены.
Молодежь.
Особенно связанные с таможней, решать свои,
значит,
вопросы.
У нас молодежь. Назову одну цифру. Мы, к сожалению, в 90-е годы, но это было связано с общими проблемами.
А что это за молодежь такая, которая идет в Компартию? Зачем они туда идут?
Ну, знаете,
они что, деньги не любят?
Надо спрашивать каждого индивидуально. Каждого.
Но они как-то мотивируют свой приход к вам?
Конечно, потому что так жить нельзя. Понимаете, так жить нельзя.
Но просто
многие говорят, молодые люди, мы не хотим, вы развалили, а мы так жить для того, что вы развалили, не хотим.
То есть они так же само приходят, хотят этих рябчиков жуть,
они хотят видеть государство социально ориентированное, которое дает...
Которое кормит свой народ.
Которое дает возможность работать и на заработную плату достойно.
Ну, смотрите, сельское хозяйство, отток населения, 16 миллионов, 10 уедет сельского, так или иначе. Производство уже вряд ли поднимется, потому что Китай работает. У меня вопрос, видение Компартии?
Ну как это производство, оно вряд ли поднимется?
Ну, потому что оно закрывается в Европе и даже в Америке.
Да нет, ну, а мы же говорим, формируется Евразийский союз. Евразийский союз. Но подождите, конечно, они будут закрываться, скажем, если Харцизский Трубный будет по эту сторону кордона, а трубы России нужны были всегда.
Ну, слушай, ну когда-нибудь трубы не будут нужны.
Но когда-нибудь будет другое производство.
Так я еще говорю, куда мы смотрим?
Это называется
перепрофилирование. Сегодня пришли компьютерные технологии, мобильные телефоны. Вряд ли Россия и Украина выпустят когда-нибудь мобильный телефон. Вряд ли мы займемся компьютерами.
Вряд ли
у нас хватит денег на освоение ноу-хау.
Поэтому
я говорю, что, знаете, вы видите в будущем? Какое производство?
Шахматный термин, ведь многие же не хотят понимать, что потеря темпа, потеря качества. 20 лет сплошного разбоя.
Что вы предлагаете выпускать?
А мы предлагаем то, что может предложить наука. А научные разработки у нас до сих пор...
Это дорого стоит.
У нас есть собственные. Собственные. Я в 76-м... Я в 76-м году...
У нас Академию наук возглавляет человек 18-го года рождения.
А потому что нет других.
Нет.
За 20 лет, страна сделала все.
Я, конечно, желаю ему здоровья, но назвать сегодня академика Патугина продвинутым ученым я не берусь.
Я еще раз говорю, мы 20 лет сделали все для того, чтобы у нас реально, действительно, ученых не было.
Ну а какая, как вы можете опираться на то, что...
Если
лучших ученых
готовим,
купят.
Вот высшая школа, которая в советское время сложилась. Кстати, вот по электронике, по компьютерам и так далее. Где самые лучшие компьютерщики? Где? Которые подготовлены на Украине.
Они
все на Западе.
Лучшие.
Они все на
Западе.
Правильно,
что их покупают деньгами?
Потому что покупают.
Ну, так вы же не будете платить им столько?
А если мы наладим производство по тем разработкам, которые у нас имеются, и с теми...
Это программирование, а не производство.
Ну, как?
Они продают программы. Это не производство.
А еще и технику исполнять.
Технику мы уже не будем выпускать, забудьте об этом.
Нет,
технику даже американцы не выпускают, отдают китайцам.
Ну подождите, ну как отдают китайцам?
На сборку,
потому
склеивать.
Америка, она идет по пути собственному, где перспектива.
Вот это клеится в Китае.
Вот я знаю,
Вот сюда продают программу наши айтишники.
Все время говорите,
это никакого
вот у Китая будущее.
Я не говорю, они, что у него будущее.
Вот у Китая
они
будущее.
В будущем будут продолжать быть отсталой страной.
Нет. Да. Почему отсталой?
Потому что они сели на
у Америки, вот, у Америки, к сожалению для них, да, будущее весьма туманно.
Почему?
А потому что действительно, вы правильно
там
говорите,
мы охотимся за их долларами.
Они печатают доллары, они печатают фантики.
Они делают вот
они,
это.
Нет, они печатают фантики.
Они делают вот это.
Они печатают, но одним мобильным телефоном.
Есть еще компьютер Apple, который почти у каждого.
Да, у нас в все советское время вся системы. Компьютерная система была в той
вы
же
пользуетесь
космонавтике.
Фейсбуком?
Да, пользуюсь.
Фейсбук американская система. Вы пользуетесь Гуглом?
Ну,
это
так,
американская
ну,
система.
Ну так 20 лет ничего не делать. Тут 5 лет проходит.
Так я и спрашиваю, что
обновление.
Вы предлагаете делать на территории Украины, чтобы у нас было свое, кроме сала?
Вернуть специалист, дать
и что вы делать,
да,
а не вернуть? Я
нет, а что делать? Да. Закладывать производства, которые будут развивать, давать перспективу.
Вы сможете заплатить больше, чем Цукерберг нашим программистам?
Ну,
как вы вернете? Я
того,
не могу понять. Прикуете к батарее?
Нет, но подождите. Если мы не будем вывозить деньги в офшоры, у нас появятся деньги для развития новых производств.
Откуда?
Пока еще... Уголь, кокс, металл... Ну,
уголь система... упал в цене. Скоро закроются металлургические комбинаты.
Это прогноз ваш.
Это я уже вижу, что это происходит.
Перспектива действия этих предприятий все равно...
В Запорожье уже 3 завода останавливаются.
Ну так что дальше?
Так я вам говорю, что происходит.
Они дают...
Им нечего выпускать.
Нет, потому что у нас нет возможности рынков сбыта, которые все равно в них
нуждаются. А куда же вы будете уголь это сбывать, если у вас никто его не покупает?
А он и не надо куда-то его.
А куда?
Его надо для металлургических производств.
А если оно закроется?
А если, тогда...
Оно же закрывается.
Не закрывается.
Трубы уже не покупают.
Не, ну,
Никопольский,
Ферросплавный
закрылся.
Трубы не покупают, потому что таможня закрыта.
Угу.
Все время мы говорим, с кем... С кем, господа присяжные
заседатели,
будем дружить?
У них
с кем будем?
Заводы.
Так, конечно. Естественно, мы еще
так
посидим 5-10 лет.
Что выпускать
и этот, шлагбаум закроется окончательно. Окончательно.
Что
потому
выпускать?
Что я вот в этом отношении хотел бы один момент напомнить. Мы взяли очередной транш 15 миллиардов, да? В МВФ. А Путин нам как-то посыл сделал
посыл
и сказал,
такой.
Да, говорит, то, давайте входите в наш Евразес, и вы будете получать дохода 10 миллиардов ежегодно.
Угу. Это Путин сказал.
Это от кооперации, которая реально может быть восстановлена в кратчайшие сроки. Кратчайшие сроки.
Давайте
но пока
себе...
этой кооперации нет, мы будем получать то, что мы
представим
получаем.
Представим себе Украину красивой женщиной, молодой. Ей 20 лет независимости. И вот у нее выбор. Либо к бедной России, либо к богатой Европе.
Да как, ну какой ну, миф? Ну что вы...
Женщина всегда
ну,
богатого
что вы, ну что вы говорите? Как, чем это, когда рассказывают о сверхбогатой Европе, это миф.
Миф, да?
Конечно.
То есть ВВП 50 тысяч долларов на душу на
но я миф. Должен напомнить еще
деньги наших
моменты.
Олигархов на Кипре, это миф.
Жили. Эти, так сказать, эта экономика жила, кроме всего, за счет развала Советского Союза. Кормили достаточно.
Вывозили.
20 лет вывозили. А сейчас оказывается,
так,
все,
Путинская
у, нас агро, у нас все практически уже вывозить, собственно говоря, почти
так путинская
нет.
Путинская Россия точно так вывозит, олигархи вывозят. Точно так.
Мы...
Абрамовичи, Прохоровы, Березовские, там еще куча разных этих олигархов. Еще больше, чем наши вывозят. В тот же Лондон, тот же Кипр, то же самое Монако. Так же само, как и мы, они почему-то не освобождают свое население от
налогов. Вы думаете, что нам Германия даст?
Нет, я считаю, что если отменить налоги на территории Украины, тогда сюда пойдут деньги. Это естественный путь денег. А если оставить налоги здесь, соединяйтесь хоть с Путиным, хоть с Брежневым. Денег не будет.
Нет, я знаю вашу идею.
Спасибо, пожалуйста, за внимание. У нас был секретарь ЦК КПСС, хотелось, Коммунистической партии Украины, Георгий Буйко. интересный человек на своей позиции стоит, а вы зарабатываете, не слушаете никого.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18 години на 93,8 FM. На Бізнес-радіо. «Психологія грошей».
Її хіти впізнаються з перших нот. Сіркова Дженніфер Лопес у Києві.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras. Porque en los ojos nos espiábamos el alma. Y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente.